утро» на радио «Комсомольская правда».
Часов и 6 минут в городе Красноярске. Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда» на волне 107.1 FM. Сегодня 25 апреля. У нас смена караула своеобразная произошла. Ренат Каримулин пошел отдыхать на вахту.
Да, уступив нам место. Да,
на вахту вышел и Стас Патриев, Юлия Сысоева, Дмитрий Ломакин за пультом звукорежиссера. И разговор мы в культурном ключе продолжим. Хотя, думаю, до этого тоже относительно культурно разговаривали.
Давай напомним про замечательный фестиваль, который проходит сейчас в городе Красноярске. Кто не был, тот, в общем, много пропустил, но еще есть 2 дня фестиваля, чтобы, в общем, догнать
еще
нас
и Стаса. Да, но шанс, наверное, невеликий, потому что билетов, я уверен, уже точно нет.
Стас, знаешь одну хорошую присказку. Если человек захочет, он всегда найдет.
Обязательно пойдет. Да, друзья мои, у нас в гостях, благодаря фонду Прохорова, уже не первый год театральный синдром фестиваль продолжается. У нас в гостях малый драматический театр, театр Европы из Санкт-Петербурга. Правильно назвал, не переврал, друзья?
Все правильно.
Все правильно. Ну и сейчас в гостях Сергей Курышев, актер театра и кино, народный артист России.
Заслуженный артист России.
Да, не знаю, надо эти вот регалии?
Надо. Я считаю, что нужно. Человек заслужил, мне кажется, эти звания. Ну и, конечно же...
Вера глаза Сергея поднял, да. Здравствуйте, Сергей, очень рад
Добрый
вас видеть.
Добрый день.
Да.
Лауреат премии «Золотой софит» и «Золотая маска». 2 огромные награды для актера, я считаю. Ну и, конечно же, Елена Александровна, руководитель пресс службы театра, малого драматического театра. Доброе утро, Елена Николаевна. Здравствуйте всем. Спасибо, что пришли. Я знаю, что для вас время утреннее очень такое непростое, потому что вот вчера только вот прошел спектакль «Дядя Ваня» в театре Пушкина.
Мы знаем, длилась творческая встреча, да. В общем...
Ну, на творческую встречу мы отдали Ксению Рапопорту, поэтому все остальное отдали. И с утра можно разговаривать.
Еще одно замечательное имя, да, друзья мои. Да, и Ксения Рапопорт, и Елизавета Боярская приехала к нам в гости. Ну и, разумеется, Сергей Курышев. Сергей, вот на крыльце я вас встретил. Очень интересную вещь вы сказали, что спектакли в первый день и второй день, «Дядю Ваню» показывали 2 раза, они... реально отличались друг от друга. Я смотрел позавчера,
Юля вчера,
да. Вот мы не можем вот эту разницу понять, в чем может быть разница одного спектакля от другого, хотя вроде постановка та же самая, да, актеры те же самые, режиссура, сцена даже одна и та же. А в чем, вот как, что меняется?
Ну, спектакли разные бывают, не первый, второй, а первый, второй, третий, четвертый и пятый.
Но они все разные, получается.
Они, получается, все разные. Это зависит от настроения, от договоренности и от замечаний режиссера, если они есть, они часто бывают, вот, от зрителя, от первого раза вступления на сцену, первый раз с дядей Ваней на сцене, и... Тут нужно проверить и голос, и акустику, и так далее. И, конечно, от зрителя это тоже зависит, потому что зритель от нас может напрягаться, мы можем от него напрягаться. Или, наоборот, расслабляться, идти навстречу друг другу.
А что, разный зритель был вот в разные дни в Красноярске? Вроде один город, вряд ли кто по второму разу пошел.
По-разному хороший.
По-разному хороший. Ну, а зрители-то никогда артист плохо, наверное, не скажет.
Я не знаю, как у тебя. Вчера я слышала исключительную тишину в зрительном зале, что для меня, ну, и ты понимаешь, о чем я говорю, для меня иногда это было просто открытием, потому что вот такой тишины, такого внимательного прослушивания и просмотра спектакля я не помню давно.
Ну, это Чехов, мне кажется, и Чехова, особенно «Дядю Ваню», надо слушать.
Тут люди перестали просто разговаривать.
Там же нет какой-то особой сценографии, каких-то там изысков, вообще никаких. Вот меня чем поразила постановка Чехова, я, врать не буду, 3 раза, наверное, смотрел. Норильский театр смотрел, кино, разумеется, Кончаловского смотрел. Еще давным-давно, еще в самой юности, даже не помню, кто привозил. Вот ваша постановка отличается... классичностью, да, она, может быть, мне кажется, так ставили в 19 веке, это мое, конечно, мнение, но вот настолько классический подход к театру, что, может быть, зрителю красноярскому, который привык к водевилям, который привык к необычной сценографии, к трюкам различным, может быть, даже было как-то сложно, потому что тут, как Юля говорит, тут была тишина, тут нужно было слушать. Вот вы, Сергей, для вас это именно конкретно классическая постановка, академично было все как-то.
Ну, я не знаю, как в 19 веке ну, было, мне трудно сказать, но действительно. Но ведь в этом спектакле и во всех других, надо сказать, у нас попытка выяснить, что происходит с человеком, что происходит между человеком и человеком, что за история. Попытаться проникнуть в Чехова и хотя бы до какой-то степени понять его, потому что классика понять идеально, наверное, невозможно, и каждый видит его по-своему. То есть вместе с режиссером пройти путь вот этих вот героев. Насколько нужны другие декорации, не знаю. Мне очень нравятся декорации Давида Боровского, покойного, удивительного, гениального художника театрального. И мы в этом пространстве уже 15 лет. Это замечательно. Они... С одной стороны, они не мешают нам двигаться и объясняться между собой, и выяснять наши отношения. С другой стороны, они нам помогают своими вот этими опускающимися стогами, нависшими.
Очень, очень интересный был ход, такой момент, да.
Вот. И это создает ансамбль, и актерские, и режиссерские, и художнические.
Ну, атмосфера же все равно должна составлять любая декорация. Или атмосфера как таковая?
Я не могу сказать со стороны зрителя, но когда я сажусь в зрительном зале, в пустом, перед спектаклем, для меня атмосфера уже есть. Еще до нашего выхода, до выхода актеров, она есть в этом спектакле. И мне кажется, вот отношение людей – это самое главное, а уж там приспособление, эксперименты и так далее. Это есть у нас в театре, но не в этом спектакле.
Ну да, тут нет каких-то заигрываний с современностью, вот этих постмодернистских фишечек, как очень любят, кстати, и в Чехова, и в Шекспира вставить у нас многие местные режиссеры, ну и не только местные режиссеры. Здесь вот эта академичность, может быть, она, вот сначала непонятна зрителю, но я потом понял, что это очень-очень современный спектакль. Сейчас с Юлей обсуждали, у меня глупая, может быть, мысль возникла. Понимаете, это в чем-то о Фейсбуке. Не знаю почему, потому что...
В социальных сетях нет, правда.
Ну и вообще, да, Чехов, даже если показывать его с академической точки зрения, да, абсолютно в классическом варианте, он неимоверно современен, показывает жизнь сегодняшнюю. Вот актуальность... У меня в чем проблема, да, я никогда не мог понять пьесы Чехова, пока мне там почти 40 не стукнуло, для меня это было что-то вот далекое, что-то древнее, может, очень классическое, да, прекрасная игра актеров, да, отличная режиссура бывает, но именно сейчас Чехова, спасибо, кстати, вам огромное, я прочувствовал вот на этом «Дяде Ване». Я понял, что такое Чехов, что о чем для меня он говорит, потому что для каждого это разные вещи.
Может быть, Чехов просто для зрелых людей, можно так вот...
Да, хотя
нет,
много
я
молодой
так не
публики.
Думаю. Молодая публика, вот вы сами говорите. И у нас в театре молодежи очень много на спектакле, на чеховских спектаклях. У нас 3 чеховских спектакля сейчас, и Лев Абрамович Додин ставил... все чеховские пьесы, большие, кроме Иванова. Так что мы прошли этот путь, и молодежи очень много.
Она понимает, прожитая жизнь, да, я вот так, конечно, утрирую.
С другой стороны, что не понимать? Неразделенная любовь. Что тут непонятного? Начало 20 века или начало 21-го? Одно и то же.
И люди
или
фактически там... не поменялись, да? Со своими
А чувства не меняются. Внутри, я думаю, что мы же понимаем Шекспира, мы понимаем древнегреческую трагедию, в конце концов. Если она нам ясно поднесена, сыграна, рассказана. Потом что? Астров говорит о погибающих лесах. Что уж тут непонятного?
Ох, как Красноярску это было понятно. Вы себе даже не представляете, когда мы теряем леса благодаря там людям нечестных на руку или благодаря пожарам. Нет, серьезно, мы вот это прочувствовали вчера. Но мне тоже показалось, я вот вчера по-другому на Чехова посмотрела и на дядю Ваню.
Все герои размышляют о своей жизни и о том, что ее можно было прожить по-другому. Как-то, наверное, лучше, интереснее и так далее. И дядя Ваня размышляет, и профессор Серебряков, и маленькая Соня.
Дядя Ваня, я не знаю, у вас он... Вот в моих постановках, которые я видел, он какой-то тряпка, я не знаю. Это человек, который абсолютно никчемный. И это мой взгляд. Вот в других постановках он никчемный, который делает всплеск. У вас же дядя Ваня получился цельным и человечным, и... полноценным человеком с самого начала. Вот за что я хочу сказать спасибо.
Со своим стержнем таким.
Спасибо вам. Вам. Дело в том, что я думаю, что вот то, о чем вы говорите, о тех дядь Ванях, да, что это, к сожалению, зависимость от традиции очень серьезная. Потому что еще при жизни Чехова упрекали, особенно его пьесы, в тоске, в безысходности и так далее, в ничего не делании. Как ничего не делать? Дядя Ваня держит имение 25 лет, получает 2%. Толстой не получал 2% с Ясной Поляны. Вот. Он кормит семью, он посылает деньги Серебрякову, он успевает быть секретарем Серебрякова, переводя его труды, там, доставая книги и так далее. Там. Это полный жизни человек. Другое дело. Что он так не считает, что он хочет другой жизни, а уже вроде бы поздно по возрасту, и любви не случилось. Вот, вот это трагедия.
А, друзья мои, в гостях у нас Сергей Курышев, замечательный артист, заслуженный артист России, Елена Александрова, руководитель пресс-службы Малого драматического театра, Театра Европы.
Елене, отдадим только слово. Да?
Дайте слово.
Да, у нас сейчас части. Короткий перерыв, и вернемся после рекламы.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
А 10:19 в городе Красноярске. Здравствуйте еще раз, наши уважаемые радиослушатели. Доброе утро. Радио «Комсомольская правда» на волне 107.1 FM. Как в качестве ведущих общаются с вами Стас Патриев и Юлия Сысоева. Еще раз с огромным удовольствием наших гостей представлю. Сергей Курышев, заслуженный артист России. Народный, господи, простите, что такое?
Что? Народный артист России?
Ну, сначала заслуженный, потом народный.
Вот, сначала дали заслуженного, потом дали народного.
Да, заслуженного дали в 2002 году, народного в 2015.
Вот, да. Ну, конечно, народный, да. Всенародно любимый артист России. Давайте так. И Елена Александрова, руководитель пресс-службы Малого драматического театра, Театра Европы, город Санкт-Петербург. Спасибо огромнейшее. Низкий поклон фонду Прохорова, который привозит нам самые лучшие театры России, да и мира. Давайте так, честно. Потому что русские театры — это прекрасные театры. Дифирамбы петь еще Прохорову, фонду Прохорова
еще
будем дальше.
Будем. Театральный синдром уже стартовал еще с субботы, я, если не ошибаюсь. Наполненная программа и встречи, и мастер-классы, и возможность с любимым нашим Додином встретиться было вот буквально накануне. Все, кстати, встречи были абсолютно бесплатные. Опять же, фонду Прохорова, надо сказать спасибо. Спектакли идут, которые по два дня. Возможность, в общем, встретиться с Малым драматическим театром. Ну и, конечно, спасибо вам, потому что вы в таком плотном графике работаете и, конечно же, отдаете себя. Это на сцене было очень видно вчера после «Дяди Вани». В общем, очень много впечатлений осталось у меня и у Стаса.
А насчет публики, мы красноярской, ну, мы же тоже с Юлей красноярская публика начали говорить. Было ощущение, что... Причем самое интересное, что люди постарше спектакль немного восприняли хуже, чем те, кто помоложе. Хотя вроде наоборот должно быть. Люди выходили, то ли тяжело воспринимается Чехов сегодня, я не знаю, то ли вот тот формат. Вот это мое, то, что я слышал в раздевалке, я всегда прислушиваюсь, не в раздевалке, в смысле в гардеробе. Почему-то и даже вот эти три человека, которые ушли со спектакля, ну, всегда такие бывают, я не знаю, куда они торопились, они чего-то не поняли. Неужели Чехов сегодня непонятен? Вот неужели сегодня людям с клиповой культурой он понятнее, чем тем, кто постарше?
Ну, вы сказали, что старшие были более недовольны.
Да, да.
Но у старших, наверное, клиповой культуры
нет. Говорю, что...
Нет, а... Не знаю. У меня вот, когда меня спрашивают, что бы вы посоветовали там зрителям, не очень-то я могу советовать зрителям, но если уж есть какой-то совет, то приходить и настроиться на спектакль, смотреть с самого начала. Потому что часто начинается, там, пошумели, это начало, значит, еще не началось на самом деле, а начнется когда-то позже.
Начинает... Это интермедии ждут какой-нибудь.
Да,
начинается сразу. Вот у нас... Очень тихое начало, мы на пустое пространство вносим стулья, стол, там, самовар русский и так далее. это уже начало истории. На самом деле, это уже начались отношения между людьми. Кто-то входит, кто-то с кем-то взглядами встречается и так далее. Пропускаешь эту секунду, потом пропускаешь другую, и ты уже через 10 минут вне истории вылетел. Так что советую смотреть сначала. А нравится, не нравится? Ну, разные вкусы бывают, в конце концов. Были замечательные писатели, артисты, которые Чехова не принимали. Пьесы не принимали, говорили, гениальный
вот
писатель.
Вот у меня такая же ситуация, но я не замечательный писатель.
А вот пьесы, ну, никак, это не надо писать. Толстой сказал Чехову на ухо, не пишите пьесы. Когда Чехов
хорошо, что не послушался.
Когда Чехов с Увориным приехали в Ясную Поляну. Вот, так что не всем нравится.
Ну, я вот тоже еще одно наблюдение приведу. Впереди сидели девушки. Ну, девушки такие уже постбальзаковского возраста, скажем. Первое действие, реально, сидели, что-то жали в телефоне, зачем-то переписывались, а потом все. Вот как отрубило, замолчали. Вот было приятно это, перетрубаться, изменения это наблюдать у людей, и они смотрели до конца, потом стоя аплодировали, и выходя были в восторге. Вот все равно затягивает, даже если тихо начинаете.
Получается. Телефон — это болезнь нашего времени, к сожалению. Но нужно запретить себе открывать телефон.
Ну, просто выключить.
Лучше выключить. Нет.
Сергей Владимирович, я хочу вот сейчас в разговорами, чтобы трудно. Вы объяснили зрителям, что такое звонок среди постановки. Я уж не знаю, как достучаться до людей с телефонами.
У тебя тоже звонили вчера?
Это невозможно.
Было.
Слушайте,
было,
меня
да.
Как зрители отвлекает. Я представляю, что с актерами. Просто еще раз, как актер, вы можете, как человек, который на сцене столько лет работает, сказать, что такое звонок во время спектакля?
Ну, это неуважение друг к другу. И не только к нам, там, к артистам, но и к соседу-зрителю. Это просто неуважение. Это потеря памяти, как вести себя в общественных местах.
Вот, к столетию, по-моему, кино, или к 110-летию кино снимали замечательный альманах, называется «У каждого свое кино». Там была короткометражка Ларса фон Триера, замечательного режиссера. Так вот, там в кинотеатре человек, который громко разговаривал, просто, по-моему, отрубал голову. Вот, так что вспомните этот момент, когда вы включаете телефон в театральном зале. Ну, конечно, надеюсь, таким не закончится, но побить вас действительно могут.
Вчера были желающие.
Да, вот Юлия Валерьевна у нас была, наверное, желающей.
Лена Николаевна, я хотела спросить по поводу спектакля, который еще предстоит зрителям увидеть. Вот две постановки.
У нас «Муму»
и «Враг народа».
И «Враг народа», да?
Да, сегодня на сцене «Тюза» мы играем спектакль, дважды играем спектакль «Муму». Мы его называем спектаклем для семейного просмотра, поскольку не очень у нас прижилось понятие «детский спектакль». Это спектакль для тех, кто любит русскую классику. Он создан, сочинен по прозе Тургенева, не только «Муму», но и «Запискам охотника». И рассчитан на то, чтобы все поколения семьи, от самых юных до взрослых, могли увидеть что-то для себя понятное. Кто-то дети, историю о собачке и Герасиме, кто-то историю о любви, потому что там ее много. Есть любовь Герасима к Муму, есть любовь Герасима к Татьяне. И кто-то о судьбах России, о российском рабстве, о выборе, отсутствии этого выбора и так далее. То есть куча, несколько пластов разных смыслов, хотя сделано это в яркой форме, с музыкой, интермедиями, какими-то скоморожьими традициями, то есть...
С прекрасными русскими песнями.
С прекрасными русскими
хоровыми
песнями, да.
Замечательные
песни.
Ну, я вот сегодня сына 14-летнего отправляю, посмотрим. Да.
Замечательно, 14 лет самый...
Да, самое то.
Да, поверьте.
И еще одна постановка «Враг народа».
«Враг народа». Это пьеса Ибсена, написанная 150 лет назад, хотя сегодняшние зрители, находясь в зале, воспринимают эту историю как самую свежую и современную, и более того, часто задаются вопросом, не изменен ли, не осовременен ли текст. Нет, это написано действительно великим драматургом Генриком Ибсеном 150 лет назад. Наш спектакль посвящен Константину Сергеевичу Станиславскому, его юбилею, потому что это была одна из коронных его ролей. Вот, кстати, Сергей Курышев играет доктора Стокмана, и он за эту замечательную работу удостоен премии.
«Золотой софит»? Имени...
Нет, премии Станиславского. Это замечательная театральная профессиональная премия, которая вручается за замечательные творческие свершения.
Друзья, об Ибсене, Тургеневе и Чехове, ну и, разумеется, о Малом драматическом театре поговорим, Санкт-Петербург, поговорим чуть попозже. У нас в гостях Сергей Курышев, народный артист России, уж простите за оговорку, да, Елена Александровна, руководитель, Александрова, простите, еще раз, руководитель пресс-службы Малого драматического театра. У нас сейчас короткий перерыв на новости и рекламу. Не переключайтесь, пожалуйста, вернемся и продолжим разговор. Радио «Комсомольская правда», 107.1 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз доброе утро, уважаемые наши радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда», Красноярск. Сегодня 25 апреля, в среду, да, в среду, в этой студии Стас Патриев, Юлия Сысоева. 10 часов 33 минуты утра. И еще раз представляю наших гостей, которые в Красноярск приехали благодаря фонду Прохорова, замечательному фестивалю «Театральный синдром». Малый драматический театр, Театр Европы, Санкт-Петербург у нас гастролирует. Ну, даже не гастролирует, а поселился, можно сказать, на некоторое время, потому что это и 8-часовые спектакли, и творческие встречи. Ну, реально, вы тут уже жизнью настоящей живете, не просто гастроли. В гостях у нас Сергей Курышев, народный артист России, заслуженный артист России. Мы тут уже поперепутали все. И Елена Александровна, руководитель пресс-службы МДТ. Здравствуйте еще раз, наши дорогие.
Добрый день.
А вот, Сергей Владимирович, до эфира в курилке мы с вами говорили о ваших предстоящих поездках. Вот сейчас вы в Красноярске, потом Санкт-Петербург, потом Лондон. Еще куда в ближайшее время театр, ну и вы как артист собираетесь поехать?
Лондон в мае у нас, и в начале июня у нас Нью-Йорк.
Нью-Йорк. Вот почему я спросил, потому что два иностранных города, ну Красноярск бог с ним, а где, не знаю, Самара?
Красноярск не бог.
Нет, с нами бог. Самара, я не знаю, Новосибирск, Екатеринбург, Кострома, Пермь. Вот эти города бывают, ну, кроме Красноярска, в списке ваших гастролей, да?
Да, бывают, но это по приглашениям, потому как организуются фестивали и так далее и тому подобное. В Новосибирске и Екатеринбурге, из тех, что вы называли, мы были. А в Самаре, в общем, например, близком для меня городе, потому что у меня там папа живет, мы... Ну, так не довелось.
Понимаете, куда я клоню, да, о том, что крупные российские театры бывают только, в принципе, только в крупных городах. У зрителя города поменьше возможность увидеть любимых актеров, постановки высочайшего класса фактически нет. Это, ну вот, да, из Ачинска, например, надо будет в Красноярск выбираться, ну, Ачинск это ладно, но есть же и другие города. У нас, я так понимаю, только спонсорская помощь и какое-то меценатство позволяют людям из провинции видеть прекрасные спектакли.
Да, безусловно. Да. Безусловно, потому что ни один театр, сколь угодно популярный, работающий много и плодотворно, не может сам выехать ни в большой город, и тем более в маленький, потому что нужно вести полностью декорации, артистов, художественно-постановочную часть. И это очень-очень большая компания. В частности, вот если сравнивать с нынешним нашим пребыванием, то команда, которая играет и поддерживает спектакль «Братья и сестры», это 78 человек. 30 из них на сцене, 8 человек детей, но есть еще масса людей, руками которых этот спектакль освещен, построены на сцене декорации, поданы костюмы, реквизит и так далее.
Это тебе не антреприза, когда выезжают там 4 актера? Ну, ты понимаешь.
Ну, во всяком случае, наш театр всегда привозит полностью и оформление спектакля, и, естественно, актерский состав. Точно так же мы играем и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Петербурге. И поэтому, приезжая на каждую новую площадку, а каждый новый город – это новая площадка, новая атмосфера, как Сергей Владимирович сказал, акустика, это нужно освоить, поэтому мы много репетируем. обязательно репетируем на новой площадке с тем, чтобы она стала немножечко своей, с тем, чтобы наш спектакль прошел так, как он
ну, должен. В Красноярске в третий раз уже не немножечко своя, уже, в принципе, наверное, привычная площадка. Или каждый раз Красноярск по-новому воспринимается, и театр красноярский, и город. Меняется, кстати, город, да, вот как-то есть возможность посмотреть, что из себя Красноярск представляет?
Ну, довольно мало времени, надо сказать, при таких максимально уплотненных гастролях. Ну, что-то смотрим, конечно. Вот кто-то успевает в музей сходить, кто-то пройтись по городу.
Это стандартный вопрос для всех наших гостей.
Да, конечно, я понимаю. Я понимаю. Очень всем хочется, и это получается у нас вот для меня там во второй раз там съездить на Енисей, в Овсянку.
Мы просто
не получилось, Стасом... были во всяком, да, вот в этот раз тоже, да?
Были.
Мы со Стасом очень критически смотрим на тот город, который сегодня мы видим своими глазами, глазами как журналистов, поэтому хочется и мнение другого со стороны.
Самый главный вопрос, который всем сейчас гостям и из Питера, и из Москвы, и из других городов, дышать тяжело в Красноярске или нет? Ну, правда, у нас есть проблемы экологические очень серьезные.
Ну, трудно тут сказать, потому что мы на несколько дней и... Эти несколько дней были неплохими, и в смысле атмосферным, спасибо, надо сказать. Поэтому не нам критиковать и устраивать анализ, потому что мы много можем про свой город рассказать, в том числе и критического, а про ваш, ну, мы гости.
Сергей Владимирович, вот вы упомянули Овсянку, разумеется, неразрывно связанное с Красноярском, имя замечательного великого нашего писателя Виктора Петровича Астафьева. Я, честно говоря, не знаю, Лев Абрамович ставил когда-то Виктора Петровича или нет? Не ставил, да? А я так понимаю, хочется что-то сыграть?
Он дружил с Виктором Петровичем, да. Долгие годы и приезжал к нему.
И жена Льва Абрамовича, Татьяна Борисовна Шестакова, она, по-моему, кажется, снималась в фильме по Астафьеву.
У нас недавно приезжала молодежь из школы-студии МХАТ. Они тоже ездили в Овсянку, они там реально настоящие исследования проводили, общались, потому что есть в мыслях поставить, ну, что-то по Астафьеву, не знаю что. Вот вам в чем-то хотелось бы сыграть? Какую-то постановку на сцене Малого драматического театра по Виктору Петровичу увидеть хотелось бы? И себя, может... в ком-то видите из героев Астафьева, даже, может, там, я не знаю, из юных и молодых, если брать, там, веселого солдата, положим.
Ну, куда уж мне юного-то, молодого? Нет, с удовольствием бы, ну, как у нас принято говорить, прикоснулся бы хотя бы к прозе великого писателя, конечно. Но все зависит от предложений режиссера, которым я и подчиняюсь, и которому я доверяю. Потому что у нас очень интересные авторы, очень интересные планы. И в этих планах я в ближайшее время Астафьева не вижу.
Ну, просто Федор Абрамов и Виктор Астафьев в чем-то все-таки, мне кажется, пересекаются, да? Это очень близкие пласты культуры, литературы российской.
Конечно, они бы с вами не согласились, но на самом деле они пересекаются, безусловно.
Сергей Владимирович, хотел спросить вот по поводу гастролей. Вы бывали в Италии, точно помню, да, во Франции вы были. Сейчас поедете в Лондон, потом Америка. А репертуар-то у нас, в общем, русской, классической. Насколько воспринимается, вот даже в Италии, во Франции воспринимался этот репертуар зрителей?
Ну, тем более, что мы столько говорим об их бездуховности, да, о загнивающем Западе, культурном и всячески.
Замечательно воспринимают зрители наши спектакли, это я говорю без кокетства и без хвастовства, удивительные зрители, они не хуже и не лучше нас, они несколько другие в реакциях, по какому-то менталитету своему, но они понимают и серьез, и юмор, и чувства, и успевают следить за титрами, и в то же время бросают титры, начинают просто следить за тем, что происходит между актерами. Потрясающе. В Италии мы были во многих городах. Милан, наверное, самый театральный город. Это город Стреллера, который создал театральный город. Вот. И там, надо сказать, и свои сильные спектакли. Так что о бездуховности, во всяком случае, театральной бездуховности говорить не приходится. А о музеях я уж вообще помолчу. Прекрасно. Везде хорошо.
И ходит народ, и аншлаг, как и в Красноярске.
Да, да.
И не только русскую, да, классику.
Да, ну вот я знаю, что в Лондоне билетов нет.
А что вы повезете, чтобы понять?
В Лондон мы везем спектакль «Жизнь и судьба» по роману Василия Гроссмана. Вот такой крупный спектакль, и очень серьезный. И «Дядю Ваню». А в Нью-Йорк мы, кстати, везем не русскую классику, а Шиллера «Коварство и любовь». В прошлом году у нас были...
На русском, что интересно, да?
На русском языке. Да.
С субтитрами.
Вот. В прошлом и позапрошлом годах. И еще раньше мы возили и Чехова, и другие спектакли.
И братья и сестры.
Да, братья и сестры. Огромные гастроли были в свое время по Америке. А в этот раз нас пригласили с Шиллером.
Эх, очень жаль, что не привезли вы «Жизнь и судьбу». Очень хотела я посмотреть Гроссмана. Это одна из самых любимых моих вещей, если говорить о советской и русской литературе 20 века. Вот, Штрума в вашем исполнении вот с удовольствием бы увидел. Ну, я так понимаю, спектакль пока не снимают. Он в Москве, в Питере будет тоже ставиться,
да,
долгое время.
Он идет в репертуаре.
Да, потому что, спектакль,
да, «Жизнь и судьба» — гениальнейшая вещь, на самом деле. Мне кажется, ее можно сравнить с «Войной и миром». Причем, ну, абсолютно спокойно, глобальнейшее произведение. Интересно, как ее как раз за рубежом воспримут, потому что и война, тыл.
Ну, скажем, в Гамбурге очень всерьез и восторженно серьезно, я бы так сказал, воспринимали. А, сами понимаете, поскольку вы знаете роман, для Гамбурга это
Не тяжело им было, да, смотреть «Жизнь и судьба», я так понимаю, там и... Я просто саму постановку не видел, я так понимаю, что и вот этот момент, относящийся к Холокосту, тоже...
Безусловно.
Был, да?
Безусловно.
К фашизму.
И к немецким концлагерям. Эти темы у нас есть, конечно, в спектакле. Наверное, тяжело, но... Как и нам тяжело воспринимать некоторые страницы нашей истории. Тяжело, но нужно, важно. И мне кажется, что им было интересно. Кроме всей нужности и важности. Просто интересно.
А, кстати, да, вопрос. А почему в Красноярск повезли Ибсена, Мумо, Абрамова и Чехова? Вот как, чем определялся выбор этих спектаклей для города?
Ну, прежде всего, мы впервые привозим несколько названий, и для нас это очень важная акция. Мы были здесь дважды, с перерывом. Мы играли «Три сестры» 3 года назад. До этого когда-то, если мне не изменяет память, в 2008 году мы играли спектакль «Московский хор» по пьесе Людмилы Петрушевской. Сейчас хотелось, чтобы в Красноярск узнал, во-первых, нашу труппу. Все ее поколения, братьях и сестрах, это
все
молодая часть, там, «Во враге народа», наши корифеи, в спектакле «Дядя Ваня», который вы видели, тоже представители разных возрастов.
Чтобы показать нашей труппы. Весь театр.
Да, и жанры, и театральная эстетика, и возможности репертуарные, в том числе и литературные.
Фактически ввели нас в свой театр. Ну,
да, друзья мои, спасибо еще огромное. И, разумеется, фонду Прохорова и гостям нашим сегодня. Сергей Курошев, народный артист России, Елена Александрова, руководитель пресс-службы Малого драматического театра, Театра Европы, Санкт-Петербург. Приезжайте, пожалуйста, еще.
Утро. На радио «Комсомольская правда».